Тоже, братья и сестры, приветствую вас. Рад возможности, чтобы мы вместе изучали Слово Его, чтобы в этом дне слышать то, что Бог приготовил нам, чтобы наш разум, наша совесть, воля, наша жизнь была движима той абсолютной истиной, которая пришла однажды нам в теле человеческом и приблизила нас к себе настолько плотно, реально, настолько навсегда, что это событие самое триумфальное должно быть в нашей жизни. Да, мы никогда, то, что Володя говорил, никогда не должны испытать какое-то поверхностное, формальное ощущение того, что воскресный день, богослужение – это обычный какой-то график в неделе. Поэтому сегодня я знаю, что я буду здесь. Мы должны жаждать. Помните, как Давид говорил? «Душа моя жаждет к тебе, как лань к потокам воды». Он эти эпитеты красиво подбирал для того, чтобы показать вот это вот состояние потребности. Кстати, мы знаем о Давиде, да, что человек был, в принципе, с точки зрения людей, самодостаточный. Вот все у него было. Но он понимал, единственный источник, который может восполнить то, что никто никогда не восполнит, это его Творец, это его Бог, это его Спаситель. Поэтому мы, собираясь здесь, всегда должны быть исполнены огромной благодарности Богу за то, что Он в нас внутри сохраняет веру. Даже тогда, когда мы не верны Ему. А мы не можем быть Ему верны всегда, 100%, абсолютно, точно, и так, как Он этого хотел бы. Но милость Его и благодать Его всегда в нас животворит и дарует нам эту вот красоту единения. Я еще тоже хотел бы сделать маленькое объявление. Сегодня я последнее собрание, и у меня где-то почти месяц не будет. Я еду на две конференции, редко там бываю, но когда бываю, тоже вот получаю огромное назидание. Кстати, пасторам тоже нужно учиться, слушать других пасторов. Вот, я планирую быть на конференции у Алексея Коломийцева, и потом сразу же через несколько дней будет конференция у Джона МакАртура. Так что я Джону передам привет от вас, вот. Если будет доступ к его телу, потому что очень сложно подойти. Вот. Так что мое отсутствие не значит, что должны сочковать, не ходить на молитвенные группы домашние или собрания. Мы должны здраво и трезво понимать, что в центре церкви не человек, а личность Господа Иисуса Христа. Сегодня, наверное, мы сделаем вот такой итог тем благословениям, о которых мы говорили, и мы осознаем, что это очень такой, знаете, скользящий по поверхности взгляд на те благословения, которые мы имеем во Христе. И каждый верующий, спасенный, он должен понимать, что он обрел в Иисусе Христе, когда соединился с Ним. Это тот букет благоухания, который на самом деле невечающий, вечный, красивый, распространяющий вокруг себя ароматы, насыщающий душу и жизнь. Потому что это с неба, потому что это от Христа, Христом. Это Его потрясающий и великолепнейший замысел. Мы говорили с вами об искуплении, да, вот о первом таком благословении, которое указывает нам на то, что мы куплены дорогой ценой, то, что мы были когда-то рабами. Я хочу вот здесь сделать паузы. Мы были рабами греха, и грех господствовал над нами. Мы должны это все вот увидеть в своей жизни, то, что Бог нам принес, что сделал нас свободными от этой силы, которая вела нас, как, не знаю, там, вот, кролика-кудаву, который не мог сопротивляться. Нам это бесплатно. Но за искупление Он заплатил цену. Он выкупил нас и сделал своими кем? Детьми. Мы в прошлый раз об этом говорили. Своим детям Он списал полностью все долги. Он простил нам все грехи. Прошлое, настоящее, будущее. Вся наша жизнь – это огромный поток Его благословения. Сегодня мы поговорим с вами, как, наверное, завершающий такой этап вот этой вот мысли, благословения. Это освящение, как очередное благословение, которое вытекает из всех предыдущих. Вот наш стих, который я хотел бы, чтобы сегодня он прозвучал как такой ключик к этой теме. 1 Коринфянам, 1 глава, 30 стих. Вот что говорит Павел: «Во Христе Иисусе который сделался для нас премудростью от Бога, смотрите, праведностью и освящением и искуплением. Здесь у Павла своя последовательность, но в нашей последовательности наш взгляд на искупление, он указывает на реальный процесс нашей повседневной жизни. Я, когда начинал цикл этих проповедей, я упоминал, да, и акцентировал внимание на том, что между нашим избранием, между нашим оправданием, между нашим искуплением, между нашим прощением и грядущей славой, когда мы соединимся со Христом в прославленных телах, есть реальность жизни, которая называется жизнь освящения. Вот современные церкви испытывают некоторые проблемы, друзья. Потому что в церквях, ну, на сегодняшний день много служителей, которые получили достаточно серьезное образование. Разбираются в языках оригинала, знают много разных правильных подходов, как передать это слово Господне. И оно звучит из кафедры. И оно проповедуется людям, проповедуется достаточно регулярно. Но знаете, в чем сложность? Оно применяется практически на нулевом уровне. Мы знаем истину, но она нас не преображает. Поэтому все Писание, которое вы увидите или мы можем встречать, да, вот в настоящем времени, оно всегда подчеркивает на это движение жизни освящения. Я не буду называть, сколько пунктов вот в этой проповеди, чтобы вы не ждали, когда она закончится, но достаточно много для того, чтобы пройти вот этот объем, чтобы хотя бы тоже прикоснуться. Я думаю, что могло бы быть здесь две или три проповеди, но мне нужно это упаковать в одну сегодня. Первое, с чего мы начнем? Мы дадим определение, что такое освящение. Кто знает, скажите. Преобразование в характер Христа. Правильно. Многие люди воспринимают вопрос освящения как доктрину, которая заставляет людей что-то делать. Если мы говорим, что освящение – это благословение, то смотрите глазами Христа, что Он делает в нашей жизни. Он берет нас, духовно мертвых людей, искореженных грехом, испорченных в сознании, в мыслях, в чувствах, в совести, у которых все было криво и все было неправильно. Дает жизнь. Это потрясающее событие, это чудо, превосходящее творение, которое Бог создал в физическом мире. И начинает работать с нашим характером. Первое буквальное значение слова «освящение» или «быть святым» – это значит «отделить». Это быть отделенным. Быть отделенным в смысле принадлежать Богу. Я прочитаю несколько текстов. Возможно, для вас это будет каким-то удивлением, но посмотрите, когда Павел пишет в церковь в Коринф, вы помните, что это за группа людей была? Я даже перечислять не буду. Когда мы подробно смотрели на верующих в Коринфе, мы понимали, что ну, лично я не хотел бы быть членом той церкви. Потому что всегда шел бы в эту церковь, ожидая, что там будут какие-то новые сюрпризы, проблемы либо в отношениях, либо в кривом каком-то богословии, либо в неправильном использовании духовных даров, в чем-нибудь, но там было бы что-то неправильно. Но, однако, посмотрите, как Павел начинает письмо и обращается к ним. 1 Коринфянам, 1 глава, 2 стих. «Церкви Божьей, находящейся в Коринфе, вот оно, освященным во Христе Иисусе. И дальше. Призванным святым со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа во всяком месте, у них и у нас». Если мы посмотрим на любое обращение апостола Павла к церквям, всегда он использует эту фразу. «Призванным святым». Сами по себе люди не святы. В нас нет ничего внутреннего, что могло бы сделать нас святыми. С точки зрения, допустим, даже нравственности. Но с точки зрения Божьего взгляда на верующего человека, который принадлежит ему, Бог считает этого человека святым. Точно так же, как в Ветхом Завете, когда построили скинию или построили храм, все, что было внутри, было освящено. В какой-то определенный момент ремесленники делали ложки, вилки, делали разные предметы, лопатки, тарелки, делали разную утварь, посуду. Это было сделано руками человеческими. Не все было в храме, что-то брали домой. Но то, что принесли в храм, и в тот момент, когда это все осветили, оно мгновенно стало святым, стало отделенным. То есть вот этой вилкой священник не мог дома кушать. Потому что с точки зрения Бога эта вилка была отделена, буквально была святой. Помните, когда горящий куст вдруг заговорил, и Моисей увидел это, и стал подходить, посмотреть на это невероятное, необычное явление. И он услышал голос: стоять, разуться. Причина: земля, на которой ты стоишь, есть земля святая. Возможно, Моисей там не раз ходил за много-много лет. Но вдруг в какой-то момент, почему она стала святой? Потому что Бог ее отделил. Бог отделяет город Иерусалим и называет его святым. Бог отделяет народ и называет его святым по причине не чистоты его кристальной, а именно принадлежности. Я еще один текст хочу прочитать из Ветхого Завета, Левит 20 глава. 26 стих, послушайте. «Будьте предо мною святы, ибо я свят, Господь». И вот оно. «Я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». Вот это вот первое буквальное значение святости или быть освященным. Это значит принадлежать Богу. Если вы внимательно помещаете эту тему в контекст благословений, то теперь думайте, насколько потрясающим есть то начало, когда вы знаете, Бог освятил вас, искупленных, приблизил к себе и относится к церкви, к верующим, возрожденным, не так, как он относится ко всему остальному миру. Многие люди хотят принадлежать какой-то элите, богатых, известных, знаменитых. Друзья, если бы вы не принадлежите Христу, вы будете в аду. Это не просто изучение доктринальных каких-то акцентов на то, чтобы нам увидеть какую-то цепочку библейской систематики. Это на самом деле благословение для верующего человека принадлежать, быть освященным и святым именно во Христе Иисусе, принадлежать Царю. Всякий, кто на земле не стал детем Бога, не пережил искупления, прощения, не стал одним целым с Ним, этого человека или этих людей ожидает участь в аду. Поэтому вот благословение, которое начинается, благословение принадлежности. Если над вами посмеиваются где-то в обществе и говорят: ну, вы святоша, воспринимайте это как комплимент. Потому что у людей своя терминология, свое понятие, что такое быть святым. Святые – это те, кто в скале где-то живут, да, вот они думают, кушают кузнечиков, пьют воду, которая там на листьях росы или после дождя, ходят в лохмотьях. Но не об этом Библия говорит. Быть святым – это принадлежать Богу. Второе значение – то, что, может быть, чаще всего распространено в нашем понимании. Это на самом деле это внутренняя чистота. Это то, что касается преобразования характера. Это то, что приводит нас в уподобление Христу. И я хочу сказать, что вот это вот процесс освящения, это процесс некой динамики, это прогресс, это то, что от примитивных вещей, с которыми мы боремся в самом начале нашего пути уверования, до таких вещей, когда через годы замечаем и понимаем, Бог освящает меня, Бог изменяет мое мышление, мое настроение, мое отношение, мой характер, мои желания, направляет пути мои по другим путям. Это целый процесс. Вы замечаете в себе подобные вещи? Я, допустим, через несколько лет после того, когда уверовал, что бросилось мне в глаза, что именно Бог спас меня, что это не было иллюзией, что я не сам себе придумал, не сам себе уговаривал, я спасен, прощен, почитал молитву покаяния, и теперь я вот уже новый человек. Я заметил, что в первые дни вот моего следования за Христом у меня поменялись акценты, я стал любить то, чего я раньше не любил. И наоборот, я стал ненавидеть то, что я раньше любил. Это первое. Я сначала сражался с тем, чтобы, ну, если там нечаянно ударил молотком по пальцу, не ругнуться. Вот. Либо вот в каких-то таких крупных вещах, чтобы вот хранил меня Бог от тех видимых привычек, которые были в моей жизни. Потом это ушло. Появился новый комплекс каких-то проблем, с которыми я сражался. И так это происходило до тех пор, и сейчас я наблюдаю, что я сейчас ловлю себя уже внутри. Почему я так думаю? А почему я так делаю? Я начинаю оценивать свою мотивацию. В самом начале моего пути этого не было. Я просто сражался с самыми грубыми внешними такими привычками. Это ушло. Хотя тоже оно может иметь какие-то там корешки или какие-то там ручейки, где может что-то напоминать или вовлекать меня, но абсолютно другой сейчас сегмент борьбы внутри для того, чтобы видеть, что идет этот процесс освящения. Другими словами, это уменьшающийся или уменьшающаяся вот эта вот доза грехов в нашей жизни и наоборот увеличивающаяся доля праведных поступков, мыслей, желаний и чувств. Вот определение освящения. Мы отделены, и у нас есть процесс, который преображает нас. Если вы 3, 5, 10, 15 лет во Христе, и вы не замечаете в себе ничего абсолютного в том, что Бог меняет, друзья, это серьезный сигнал. Я бы сказал, это тревожный сигнал. Возможно, там не было ничего в жизни человека, что можно было бы назвать искуплением, прощением, усыновлением и, в конце концов, вот этим процессом освящения. Все те первые вещи, о которых я говорил, они происходят мгновенно, сразу. Это юридический аспект, когда Господь по отношению к нас говорит: «Прощен, искуплен, за тебя заплачено, ты усыновлен». Но процесс освящения – это видимый процесс преобразования характера человека. Вот чем сегодня, или вот на что нам сегодня нужно обращать внимание. Я повторюсь, я знаю много достаточно образованных проповедников, служителей, которые очень разбираются в тонких вопросах богословия, очень сильны в слове, очень сильны в апологетике, очень сильны в доктринах. Вот какую бы сферу ни взять, это просто ученые. Но если понаблюдать за их жизнью, там не просматривается преображенная жизнь. Это трагедия. Помните, что Господь пришел в мир верующих людей, где было абсолютно все то, что я сейчас перечислил. Знали, посещали, что-то делали, возможно, себя изнуряли, но это было бременем, которое они пытались сделать свою жизнь святой путем плоти, путем закона, путем каких-то человеческих усилий. Там внутри не было этой жизни Духа Святого. И наоборот, самые примитивные люди, которые из изгоя общества взяты, и которых Бог возродил, они мгновенно начинают расти. Поэтому Павел очень много говорит не так о доктринах, чтобы мы в них разбирались, хотя это колоссально важная часть, но смотрели на преобразование своего характера, своей жизни, своей души, своих отношений с Господом. Итак, первое, то, что мы говорим об определении, это принадлежность Богу и преобразование нашего характера. Второе. В чем необходимость освящения? Почему оно нужно? Ответ очень простой. В этом есть воля Бога. Мы вернемся к этому тексту, но я его озвучу. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. Вот Павел наставляет церковь в этом городе. Кстати, тоже церковь, где преимущественно были язычники, у которых был искаженный образ жизни, у которых был испорченный грехом образ жизни, где присутствовало очень много идолопоклонства, человекоцентризма, всего того ужасного, что не могло бы их даже близко приблизить к Богу. Они были спасены. И Павел говорит следующее. «Воля Божья есть освящение ваше». Это не воля пастора, это не воля церкви, это воля самого Бога. Бог захотел, чтобы спасши нас работать в своих детях. Помните, в прошлый раз мы говорили, что не просто усыновил нас и дал нам благо, дал нам имущество. Что Он дал нам? Дух свой, свой характер, свое вот это божественное ДНК, где внутри нас начинают проистекать потоки Его жизни. Поэтому необходимость в освящении заключается в том, что так хочет Бог. Поэтому, друзья, будьте осторожны. Если мы не обращаем внимания на эту сферу, как минимум, наша христианская жизнь, при условии, если вы возрождены, она пройдет очень серо, очень тускло, очень примитивно, очень безжизненно, безрадостно, очень приземленно. Вот следующее, то, что вытекает отсюда. В чем наша цель и мотивация освящения? Во-первых, то, что уже говорили, да, чтобы нам уподобиться Христу. Римлянам 8 глава 29 стих, Павел очень красочно вот в этом отрывке показывает Божий замысел, его красоту верности. Смотрите, он говорит, ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу Сына Своего, чтобы Он был первородным между многими братьями. И наша мотивация. Откуда и почему это должно происходить? Ответ. Из любви к нашему Господу. Очень легко современную церковь евангельских христиан превратить в церковь фарисеев, где просто заставить вас чувствовать вину, спросить у каждого из вас, во сколько вы встаете, как много вы молитесь, сколько вы читаете Библию, сколько людям за неделю рассказали Евангелие, как много вы победили грехов, исповедовались, и вы поймете, что я не такой. Но у нас должен быть абсолютно другой взгляд на нашу жизнь. Я это делаю, потому что меня никто не заставляет. Я хочу это делать по одной причине, с одной целью. Я люблю моего Господа. Понимаете, мы никогда не будем делать то, что мы не любим. И стараться делать для кого-то, кого мы не любим. Вот и все. Формируйте потихонечку в вашем сознании вот эти вот принципы освящения. Если вы делаете, потому что в церкви делают, если вы делаете, потому что на домашней группе спросят у вас, а что вы сейчас читаете, поделитесь какими-то процессами вашей жизни, это не совсем правильная мотивация. Сам Иисус говорил, Иоанна 14 глава 15 стих, «Если любите меня, соблюдите заповеди мои». У нас близкие личностные отношения с нашим Искупителем. А наша реакция ко Христу, она равна пропорциональна тому, как мы Его знаем, насколько мы близки с Ним. Вы согласны? Если вам кажется, я повторю банальные простые вещи, если вам кажется, что Он простил вам не так уж много, вы не валялись в грехах ужасных, да, через вас не переступали в подъезде, когда вы лежали, или там вас не выкупали, когда вы в милиции оказались, вот что-то такого не было серьезного, ну, в принципе, ничего особого. Ну уж если, конечно, вы опустились на самое дно и вас оттуда подняли, тогда вы это почувствуете, этот контраст. Всегда, друзья, помните, как бы вы себя ни рассматривали, в миниатюре или в каком-то большом объеме, и здесь 100%. И все эти 100% Бог простил. И не надо себя с кем-нибудь сравнивать. Сравнивайте себя с Господом, Его благодатью, милостью, потому что Его кровь была пролита даже за самые маленькие грехи. С нашей точки зрения. С точки зрения Бога достаточно этих грехов, чтобы человеку вечно мучиться в аду и страдать. Поэтому наша цель – преображаться, уподобляться Христу. Любить то, что Он любит. Ненавидеть то, что Он ненавидит. Чтобы быть там, где Он хочет, чтобы мы были. Это должно проистекать из нашей любви к Нему. Понимаете, если этого внутри нету, как заставить человека? Некоторые люди жалуются на свою какую-то слабую духовную жизнь. И они где-то пытаются в каких-то сферах разобраться. Но я всегда хочу слышать: скажи мне о твоих отношениях с Иисусом Христом. Кто Он для тебя? Что Он для тебя сделал? Насколько Он ценен тебе? Как ты понимаешь Евангелие благодати, искупление, то, что Он принес лично в твою жизнь? Следующее, четвертое. Здесь мы немножечко задержимся. Сферы нашего освящения. Где Господь работает с нашей личностью? Но теперь я хочу пригласить вас, чтобы вы открыли этот текст. 1 Фессалоникийцам, 4 глава. Мы немножечко здесь побудем. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, с 3 стиха. Послушайте. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти, похоти, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого». Потрясающий текст. Павел конкретно говорит: вы спасены, Бог не забрал вас на небо, Он оставил вас жить на земле. И Он, как мастер, начинает работать с нашим характером. Он отделил вас, в вас живет Дух Святой, вы получили Дух Святой, вы усыновлены им. И вот где Он начинает правильно расставлять мебель, где Он начинает собирать нас по крупицам, все то разрушенное, что просто было грехом искажено. Первая сфера – сексуальная жизнь. Многие люди вообще эту тему обходят стороной. Но если вы почитаете учение Павла, когда он работает с церквями, когда он перечисляет дела плоти, или когда он показывает Божий гнев на людей и упорство их во грехах, сексуальная сфера всегда номер один. Или, по крайней мере, в первых числах списка перечисления, когда он что-то указывает. Догадайтесь, почему? Судя по вашему выражению, вы догадались. Володя сегодня говорил насчет того, что даже по воспитанию детей в этой сфере он узнал очень много нового. Я где-то слышал такое вот выражение, или, по крайней мере, диалог между папой и сыном-подростком, когда папа вот как-то уже самому было неловко, подбирал какие-то слова, подобрал какое-то время, возможность поговорить с сыном о вот этих вот интимных вещах, чтобы его правильно научить. И как-то так рабея, краснея, говорит: сынок, ну вот, знаешь, как бы пришло время, я хотел бы поговорить с тобой на одну такую, скажем, не совсем популярную тему, вот на тему секса. И сынок говорит: ну да, хорошо, папа, что ты хотел узнать? Вы понимаете, что сегодня дети больше знают, чем родители? И проблема в том, что они берут эту информацию из неверных источников. Это искаженная информация и заведомо неправильно ведущая их. Я думаю, что на эту тему многим из нас можно было бы порассказывать чего-то. Но вы помните, в каком окружении жил Павел? Когда он в Коринф пишет, мы упоминали недавно. Мужеложники, скотоложники, разного уровня блудники, нечестивцы, малакии. Малакии – это те женоподобные мужички, которые делались. Это не в Голландии сейчас. Это вот происходило тогда, в библейские времена. И что Павел говорит? Но вы омылись, смотрите, это же слово, и освятились кровью и именем Господа нашего Иисуса Христа. Поэтому в церкви все были люди, от которых еще, может, животными пахло, на которых они ездили там или еще чего-то. Вы представляете, насколько искаженный грехом ум был, что они готовы были совокупляться, извините, с животными. И храмовая проституция, то, о чем мы тоже часто говорим, того времени, и все остальные виды извращения настолько плотно проникали в жизнь людей, что они по инерции это делали. И Павел говорит к членам церкви, которые, для которых обычно было в Коринфе, они не реагировали, никакой дисциплины не применяли, когда с мачехой там один молодой человек там сожительствовал. Павел говорит, где ваши глаза? Да проблема в том, что процесс освящения у них был настолько приторможен, настолько недоразвит, что им нужно было вмешательство их пастора, их учителя, их апостола, который помог бы им правильный путь увидеть. Поэтому, когда он в Фессалонике пишет, и он говорит, воля Божия есть освящение ваше. Это не конец главы. И он начинает перечислять эти сферы. Первая сфера – это сексуальная жизнь. Давайте-ка вернемся к части этого стиха. «Чтобы вы воздерживались от блуда». Вот это слово «блуд» – это не значит просто прямое понимание сексуальных отношений вне брака. Это слово «порнея», от которого сегодня мы имеем это слово «порнография». Это всякое сексуальное извращение в разуме, в чувствах, поведении, в том числе сексуальные отношения с кем-либо, где-либо, вне брака, то, что не освящено Богом и не признано Богом. В чем решение проблемы? Если вы снова понимаете учение Павла, то Павел говорит, если ты холостяк, у тебя гормоны шумят, и у тебя там где-то начинает вот он не говорит о романтике какой-то. Он не говорит о каких-то других вещах. Он говорит просто женись. И все твои потребности, которые у тебя есть, духовные, эмоциональные, физические в том числе, ты должен восполнять в браке. Все очень просто. Сегодня парни ходят кругами, да? Рассматривают, как на ипподроме у лошадей прикус, походку, еще чего-нибудь. Подходит, не подходит. Но при этом бедные люди, просто повязшие в грехах, в этих сексуальных фантазиях, потому что нет вот этого выхода, этого оттока, вот всего того, что Творцом предназначено. И грешат. И потом, когда с этим искаженным взглядом и чувствами, этим опытом они вступают в брак, там начинаются подобные проблемы. Потому что уже здесь кривая нарисована. Я не хочу на эту тему долго останавливаться. Я мог бы, конечно, ну, в каких-то частных беседах рассказать из опыта общения с другими братьями, которые достаточно долго в семье находятся. И они говорят, самая сложная проблема – это которое, допустим, я могу наблюдать, где у людей какие-то конфликты, у людей какие-то напряжения в семье. Не в том плане, что тапочки жена не туда ставит. Или тюбик выдавливает не снизу вверх, а просто вот так вот. И забывает крышку закрутить. Если под пристальным взглядом рассмотреть весь этот путь, из 10 случаев 7 или 8 ведут к постели. Там все начинается. Или, по крайней мере, там может быть серьезнейшая проблема. А потом все остальное, крик, гнев, злоба, раздражение, еще что-то, оно как производное. И люди не пускают туда, или сами туда не заходят, чтобы разобраться в этих вопросах. Я понимаю, что это тема, которая вызывает, может быть, какую-то красноту или нежелание об этом говорить. Но Библия об этом говорит. Мы не можем заставить ее молчать. Воля Божия есть освящение ваше. И вот с чего Павел начинает. Бог метит эту сферу освящения именно в сексуальной сфере. Вы помните, Нагорная проповедь, Господь говорил. Люди-то не ходили в прозрачном. Мои друзья, когда приезжают с каких-то северных мест, когда они оказываются в нашей культуре, что у вас творится? Говорит, у вас люди полураздетые ходят, полуодетые. Для нас это почти норма, мы уже не обращаем на это внимания. Вот этот градус настолько как-то мы в нем находимся, что да, жарко, вот все так. В то время ходили в длинных одеяниях. Я думаю, в таких толстых, которые солнце не пробивало. И то Господь говорил. Если ты с вожделением смотришь на женщину, и, кстати, не обязательно это мужчин, касается и проблемы мужчин. Если женщина смотрит с вожделением на мужчину, то Господь говорит, ты уже прелюбодействовал с противоположным полом в сердце своем. Об этой сфере говорил Господь, об этой сфере говорил Павел как пастор, об этой сфере говорит все Писание, когда касается этих деликатных тем. Друзья, не забудьте обратить внимание на эти вопросы. Посмотрите, что наполняет ваш разум, ваши чувства. Что вы смотрите, что вы читаете, с кем вы общаетесь, на ком вы долго задерживаете свои взгляды. Сестры, я тоже хотел бы обратиться к вам. Я понимаю, что это не адресное обращение. Так, на всякий случай. Обращайте внимание, как вы одеваетесь. Обращайте внимание, зачем вы так одеваетесь. Что вы хотите подчеркнуть? На что вы хотите обратить внимание? Это серьезная тема. Воля Божия, освящение ваше. Храните чистоту мыслей. Если вы в браке, храните чистоту брака. Вот что автор послания к евреям говорит. Брак у всех да будет честен, и ложе непорочно. То есть постель, интимная жизнь блудников же и прелюбодеев судит Бог. Далее Павел говорит, или, кстати, к этому Павел говорит. Муж оказывает своей жене должное благорасположение, и жена оказывает своему мужу должное благорасположение. Вы помните, о каких расположениях речь идет? Иногда можно услышать, когда муж говорит, слушай, у моей жены постоянно голова болит. Как только ложимся спать, у нее всегда голова болит. Или она специально уходит, если есть маленькие дети, убаюкать ребеночка, чтобы там с ним остаться до утра. Павел говорит, не делайте этого. Потому что вы толкаете своего мужа или свою жену куда? Ко греху. Ко греху. Может быть, там отдельно какой-то семинар провести по вопросу вот этой близкой семейной жизни, для того, чтобы баланс был. Есть вещи, которые мы не можем просто выключить. Павел говорит, если вы воздерживаетесь по согласию на время для упражнения в посте и молитве, но некоторые либо братья, либо сестры настолько постятся, дольше, чем Моисей, 40 дней, Христос, и молятся все время, молятся, или там сестры, чтобы не было никакой близости. Кроме этого, оказывать благорасположение – это не просто побыть вместе, чтобы было наслаждение в этих отношениях и у мужа, и у жены. Уже начали головы опускать, я понимаю, что это... Но это Библия говорит. Мы не можем эту сферу убрать. И я когда слышу, что пастора впадают в блуд, мне становится страшно. Не стыдно за них, страшно. И вот этот вот видимый грех, он раньше начался, до того, когда это совершилось буквально. Потому что, возможно, его жена после родов изменила свои внешние стандарты. Потому что, может быть, еще какие-то причины. И еще какие-то причины. Какое-то грубое слово, какие-то там нелепые, неудачные какие-то высказывания. Какая-то дистанция. И пошло кино. И в конце концов оно приводит к падению. Вот почему, говоря об освящении и говоря о том, что это благословение, когда верующие люди, которые во Христе, они понимают, а я не пес, который буду бегать, кого встречу и вот тех и любить. Мне Бог подарил семью, подарил жену или подарил мужа, и мы вместе, мы навсегда, и для нас это радость, и для нас это благословение. Почему? Потому что язычники все так живут. И Павел говорит, не поступайте как язычники. Если бы они даже захотели быть верными друг другу, они не смогут. Даже вот здесь они не смогут. А христиане смогут. По крайней мере, они будут стремиться к этому. Но верующий не может находиться в статическом положении. Вот он не просто, вот, не знаю, его забальзамировали, да, или загипсовали, и вот он вот такой стоит, он всегда будет уже нерушимым. Нет, он может либо возрастать, либо оскудевать в своей святости, что приводит человека к каким-то трагедиям. Это серьезная тема. Мужья и жены, поговорите сегодня в своих семьях именно об этой сфере. Позадавайте друг другу вопросы. Как бы мы охарактеризовали наши близкие отношения вот в этой сфере? Насколько они понятны, насколько они взаимны, все ли тебе нравится, все ли я отдаю, что мог бы отдать. Вот не стесняйтесь. Я думаю, что у многих, если эта сфера выровняется, оно будет иметь тенденцию к хорошему духовному росту. Как бы это может быть не духовно. Видите, Павел не говорит... Первый путь к освящению – евангелизация. Второй путь к освящению – благотворительность. Никаких таких вот мистических, каких-то непонятных вещей он не говорит человеку. Потому что он знал, язычники живут разнузнанно. У них нет тормозов, они движимы своей похотью. Ничто их не остановит, если они хотят чего-то достигнуть, они достигнут. Но... Воля Божия есть освящение ваше, и вот с чего он начинает. Чтобы вы освящались в сфере сексуальных отношений. Второе, о чем Павел говорит, это сфера взаимоотношений друг с другом в церкви. Посмотрите, первая часть 6 стиха. «Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно». Чтобы отношения с человеком не были, я быстренько постараюсь, не были лицеприятны, не были искусственными какими-то. Чтобы там не было злобы, непрощения, чтобы там в этих отношениях не было ничего такого, то, что Писание называет противозаконно. Мы сейчас посмотрим на некоторые вот эти вот вирусы, которые блокируют нашу духовную жизнь или препятствуют нашему освящению. Третья сфера – это деньги. Мы еще в 6 стихе, посмотрите последнюю часть. «Чтобы вы не поступали корыстолюбиво». Если есть страсть к деньгам, если есть жадность, тогда есть большая опасность той тенденции, когда вы будете отношения друг с другом строить на каких-то не совсем честных принципах. Вы будете стараться манипулировать. Я на этом долго не буду останавливаться. Но что отсюда вытекает? Апостол говорит, бойтесь Бога. Господь – мститель за все это. Если в вопросе секса, в вопросе взаимоотношений, в вопросе финансов, в вопросе всех этих моментов, которые должны способствовать освящению, которые должны отделить вас от мира, где должен быть яркий свет того, что это народ преображенный, искупленный, и вы этого не делаете, Господь – мститель. Вам нравится такой Бог Нового Завета? Потому что это такой же, как и в Ветхом Завете. Если вы еще не сбились, это будет пятый пункт. Это будет пятый пункт. Источник освящения. Очень кратко. Это Слово Божье. Иоанна 17 глава, 17 стих. Помните, Господь говорил, «Освети их истиной Твоей». Слово Твое есть истина. Я уже говорил, что внутри нас самих нет ни одного правильного стандарта. Мы не можем делать правильные выводы из неправильной информации, которая у нас была. Это тоже серьезнейшая проблема. Дух Святой, почему он и назван святым, и он является автором Слова Божьего. Каждый читающий его, я имею в виду о верующих, возрожденных людям, он подключается словно в розетку к этому питанию, когда через его жизнь происходит вот эта вот истина, формирующая его. Наша проблема всегда в том, что мы пытаемся Слово Божие сделать его под свои лекала, удобное нам. И оправдывать, ну все так живут. Или я не могу так не жить. Общество так построено. Или должна быть такая реакция. Вот это наш источник, где мы можем получать это освящение. Мы не можем друг друга освящать. Мы не можем взяться за руки, передать вот эту вот энергию друг другу, руку на голову положить, зарядить кого-то. Нет у нас этой силы и способности. У Христа есть и в Его Слове есть. Теперь подумайте. Загляните в свою жизнь. Как много Слова Божьего занимает место в вашем сердце, в вашей жизни. Отсюда и будет освящение. Если вы не занимаетесь дисциплиной тренировать свой ум, пребывать в Слове Божьем, вот из этого тюбика полезет то, что туда зашло. Ничто другое. Начало процесса освящения. Шестое. Это послушание той истине, которую мы знаем. 1 Петра, 1 глава, 2 стих. Мне на прошлой неделе пришел штраф за превышение скорости на том участке, где я не знал, что там камера стоит. Это за городом было. Знаете, почему я это рассказываю? Я знаю, что в этой зоне нужно ехать с определенной скоростью. Это истина. Но эта истина не является, не стала моим убеждением. Я сейчас ловлю себя на той мысли, что я езжу так, потому что есть камеры. И каждый раз, когда приходит вот эта вот бумага или какой-то там нехороший значок на приложение мобильное, ну, прощай, банка кофе. Или еще чего-нибудь, если это эквивалент этой суммы. Я думаю, почему я об этом жалею? Я же христианин. Даже если бы не было камер, знание истины о скоростном режиме должен быть моим убеждением. Вы согласны? Вот это проблема. Мы знаем, что Библия призывает любить друг друга, прощать друг друга, уважать друг друга, ценить друг друга, да? Библия призывает нас пребывать в Библии, в Слове Его, в молитве. Но проблема в том, что это не стало нашим убеждением. Поэтому сегодня, возможно, это очередной раз, когда мы слышим истину и постоянная реакция или процесс, когда она останется здесь, или на записи, или еще где-нибудь, но она не придет сюда, чтобы я пришел домой, рухнул пред Богом и сказал: Господи, прости меня, лицемера, потому что я знаю, но не делаю то, что знаю. А еще хуже, когда я знаю и учу других, как надо, и сам этого не делаю. Это проблема. Вот в этой последовательности мы не можем ожидать преобразования. Отсюда я хотел бы назвать несколько таких препятствий в освящении. Это наша обидчивость, это непрощение, это зависть, это длинный язык, это раздражительность, это гневливость, это многие другие вещи, которые в нашей жизни, то, что мы называем грехи, ставшие в привычку, мы уже не обращаем на них внимания. Это как будто бы наросты какие-то на нас, и мы к ним привыкли настолько, что это часть нашего тела. Оно блокирует нашу духовную жизнь, оно блокирует наш путь к освящению. И проблема в том, что мы с этим не сражаемся. И знаете, что как результат? Вот когда все эти тараканы есть, отсутствие радости. Самое первое. Человек будет какой-то подавлен. У него не будет мира с Богом. У него не будет надежды на спасение. У него не будет уверенности в прощении. У него не будет уверенности в том, что он будет на небесах. Это будет вызывать целый комплекс каких-то трудностей. Это то, что касается субъективных переживаний. Более объективных. Когда вот эта вот грязь не очищается внутри нас, то Писание говорит, я вам дам ссылку, 2 Тимофею, 2 глава, 21 стих. Павел говорит, кто будет чист от всякой скверны, которая может прийти из мира, тот будет тогда сосудом в чести. И наоборот, если этот сосуд будет грязным, есть огромная опасность того, что Бог не будет употреблять нас для своих дел, для своей славы. Мне кажется, это очень серьезная проблема. Вот почему в этот момент уста человека закрываются, он не может благовествовать другим. Я по себе знаю. Бывает какая-то турбулентная зона в жизни, когда есть вот просто чувствительный, вот порог чувствительности настолько низенький, вспыхиваешь на что-то такое, что ну, просто не должно было быть так. И потом, если кого-то подвозишь в машине или где-то там какого-то соседа неверующего встретишь, или еще Бог просто устраивает тебе эту встречу. Я понимаю, я не могу человеку сегодня говорить о Христе. Хотя должен, надо, хочу, но я не могу. Потому что сосуд мой грязный. И наоборот, вы можете прийти домой, жене рассказать или там дома, детям или на группе сказать: слушайте, вообще я сегодня просто это не, я не могу пересказать, но я понимаю, что Дух Святой через меня работал. Откуда-то брались тексты Писания, откуда-то мысли, иллюстрации. Настолько легко и просто. Человек, к которому я боялся подойти, вот я заговорил с ним. Бывало у вас такое? Это то красивое состояние, когда христианин находится в этом процессе освящения, и ваш сосуд чист, и Бог наполняет. Поймите, друзья, он никогда не будет работать на наших условиях. Я имею в виду Дух Святой. Вот почему он работает с нами, чтобы мы подчинились ему и работали на его условиях. И это благословение. Понимаете, почему сегодня вот такое негативное отношение в обществе по отношению к церкви? Я не просто говорю об ортодоксальных церквях, православных или католических, а протестантских. Потому что из-за отсутствия жизни освящения или наоборот присутствия жизни по плоти, неверующие наблюдают и говорят: а вы одни из нас. Когда вы ссоритесь, когда вы разделяетесь, когда у вас финансовые махинации замечены, когда у вас сексуальные какие-то грехи, когда у вас непонятно, что творится. Ребята, куда вы нас зовете? Что вы нам хотите предложить? Разбирайтесь внутри себя и не морочьте нам голову. Да, вот приблизительно так. Это оскорбление по отношению к Богу. Вот почему мы не должны думать, что пусть пастора освящаются, или пусть служители, которые ведут, вот это на них обязанность. Друзья, это вся церковь, это тело Господне. И если есть какая-то болезнь на одной части тела, оно может распространить болезнь по всему телу. Вот почему дисциплина в церкви, как благословение, предназначена для того, чтобы все тело Господне было здоровым. Кого бы вы назвали из библейских героев как пример для подражания в освящении? Мать Иисуса Христа? Ух ты! Иосифа. Какой Иосиф? Правнук Авраама или муж Марии? Или Иосиф из Аримафеи? А почему Мария? Никогда не думал. Но сестры, да, наблюдают за сестрами. Наверное, для них пример. Но для меня лично Павел герой. Буквально два текста. 1 Коринфянам 9:27. Посмотрите, что человек этот говорит. «Усмиряю и порабощаю тело мое, чтобы проповедуя другим самому не остаться или оказаться недостойным». Вот этот вот глагол «порабощаю», он очень сильный. «Наношу себе удары, ставлю себе синяки, бью себя». Да, он буквально не лупил себя, но он показывает, что он делает со своей жизнью. Мы бы задали вопрос: «Стоп, Павел, ты прощен, да? Ты искуплен, да? Усыновлен, да? Ты... Зачем ты это делаешь? Я освящаюсь. Я хочу преобразовываться в образ моего Господа. Я хочу быть инструментом и чистым сосудом». Помните, я вам когда-то говорил, когда Нафан пришел обличать Давида? Помните? А теперь пофантазируйте немножко. Давид стоит на крыльце, смотрит, подъезжает колесница. Там музыка, девчата сидят. И выходит Нафан такой, подвыпивший. Пусть Нафан меня простит, если слышит. И приходит к Давиду, говорит: «Давид, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй». Давид знает, что у него жены нету. Ему нужно было просто прийти обличить Давида. Поверил бы Давид? Сказал бы: «Нафан, пошли вместе покатаемся. Ты за мной приехал?» Но тогда, когда жизнь этого человека, Давид знал, была благочестивой, он принял это слово. И он вздрогнул, потому что Бог через этот чистый сосуд говорил. И это благословение, друзья. Когда мы пытаемся помочь друг другу в наставлении, пусть даже в каких-то неприятных вопросах обличения, наша цель, чтобы мы друг друга вели на путь освящения, где Бог может освящать. Когда у нас обратная реакция: «Ну на себя посмотри. Ты хочешь меня обличить, ты хочешь что-то в моей жизни сделать». Поэтому Павел говорит: «Я усмиряю свое тело, я порабощаю свое тело, чтобы проповедовать другим, самому не оказаться недостойным». Еще одна интересная мысль, которую Павел говорит Филиппийцам, 3 глава, 14 стих. Это его личное исповедание. «Я не почитаю себя достигшим. Все, что было вчера, я забыл. Мои успехи вчерашние не являются гарантией успеха завтрашнего дня. Я забыл об этом, я забыл о своих неудачах. Но что я сегодня делаю? Я стремлюсь к цели. И моя цель – достигнуть Христа, как Христос меня достиг». В нашем смысле можно было бы сказать: «Я хочу быть похожим на Иисуса Христа. Для меня это главная цель». В этой же главе, в этом же контексте Павел говорит: «Для меня все мирское, оно потеряло смысл. Я не гонюсь за этим. Оно для меня ничего не значит. Но вот мое желание – это мое освящение». И Павел в этом очень сильный пример. Христос и с Петром работал, можно о многих людях говорить, с другими учениками. Но Павел более яркая такая звездочка, которая сияет почти во всех своих посланиях, где он исповедует, рассказывает о своей жизни. Ну, друзья, два последних. У нас есть призыв к освящению. Это последние стихи последней книги Библии. Посмотрите, она не заканчивается просто на лирических каких-то нотах. Она знает, что здесь и сейчас Иоанн, который получит письмо на острове Патмос, он передаст его в церковь. И церковь кое-что должна знать. В тот период, если вы читаете вторую, третью главу, вы должны помнить, что в церкви было отступничество. В церкви было идолопоклонство, как это странно бы ни звучало. Церковь была теплой, церковь была мирской, компромиссной, притворной. Несколько из этих семи церквей только относительно неплохо держались на плаву и могли претендовать на звание и на имя церкви. И вот, когда Господь заканчивает эту книгу, это послание Иоанну, вот что он говорит, 11 стих. 22 глава книги Откровения, 11 стих. «Неправедный пусть еще делает неправду, потому что он по-другому не сможет. Нечистый пусть еще сквернится, потому что это его природа, это его сущность. И наоборот, праведный дотворит правду еще, то есть умножает ее, и святой доосвящается». Это призыв, это повеление. Это наша с вами обязанность. Друзья, и это благословение. Благословение быть чистым. Благословение принадлежать Богу. Благословение видеть перемены в своей жизни, в своем характере, в отношениях с людьми, во всех сферах, о которых мы сегодня просто-напросто вот слегонца упомянули. Это благословение. Кто теперь скажет? Спасен раз, спасен навсегда, иди обратно, греши, делай, что хочешь. Меня как раз таки из грязи Бог взял, чтобы сделать своим сыном, и дал мне своего духа, чтобы я освящался. И моя совесть просто приходит огромного уровня беспокойства, когда грех приходит в мою жизнь. Потому что у меня новая природа, у нас новая природа. И вот у нас есть призыв. Святой да освящается. Вы не можете остановиться на том, что вы достигли. И последнее. Вот обетование в освящении. Наше освящение началось с того, что Бог нас отделил, сделал своими. Не благодаря тому, кем мы являемся. Как раз-таки наоборот, вопреки. Милостиво работает. И Он этот труд никогда не остановит. 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 23 стих. Смотрите, как Павел ободряет церковь. Несовершенных людей, слабых людей, подверженных разного рода искушениям и трудностям. Посмотрите, что он говорит. «Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа, потому что верен призывающий вас, который и сотворит сие». Если вы в руках Бога, это благословение. Он не дал нам просто весла в руки, чтобы мы через этот житейский шторм могли преодолеть всю эту колоссально длинную дистанцию и достигнуть каких-то славных берегов. Он наш капитан. Он наш путеводитель, знающий путь, защищающий нас от бурь. Тот, кто поднимает, когда падаем. Тот, кто снова очищает, когда мы пачкаем одежды. Тот, кто выравнивает, когда мы искривляем. Тот, кто всегда близок, когда мы от Него отдаляемся. Потому что верен обещавший. Он искупил нас, Он полностью простил нас, Он усыновил нас, и Он освящает нас. Но, здесь хорошее но. Вместо нас Он не будет делать то, что мы должны делать. Поэтому здесь мы должны быть послушны этой истине. Друзья, я хочу, чтобы Церковь Христова, каждый из вас, каждый из нас отображал красоту характера Иисуса Христа в нашей жизни. Нам нужно достигнуть такого состояния, уровня, что, приближаясь к Богу, мы бы чувствовали любое движение, колебание каких-то грехов в мыслях и в чувствах и разоблачали это, распознавали это и удалялись от этого. Это наше счастье. чтобы о Церкви Христовой сегодня говорили. Я знаю верующих, которых Бог спас и преобразил. Да, они несовершенны, но они любят Бога, они любят святость. И им есть что сказать. И их жизнь – это красивая жизнь. Какая сегодня церковь в нашем городе может претендовать на подобные вещи? Не в плане соперничества, в плане того, чтобы можно было сказать, мы несовершенны, но мы движемся туда. Вот посмотрите, этот круг должен замкнуться. Если мы осознаем, что это благословение во Христе, мы должны им пользоваться. Мы должны им пользоваться. Молитесь друг о друге. Прощайте друг друга, любите друг друга, заботьтесь друг о друге, помогайте друг другу. Пусть это будет той красотой Христова характера в каждом из нас. Тогда этот мир увидит, узнает и услышит о живом Христе через его чад искупленных, прощенных, усыновленных и которые в процессе этого славного освящения. Давайте помолимся. Отец наш, благодарим Тебя за Твое славное, дивное слово, которое приводит нас к размышлениям о красоте Твоего характера. Господи, каждый раз, когда мы думаем о своем прощении, о своей принадлежности к Тебе, к Церкви Твоей, мы осознаем, что мы недостойны быть пред лицом Твоим, называться детьми Твоими. Поэтому мы особо благодарим Тебя за благодать Евангелия, за простоту Евангелия, за силу действия Евангелия. Мы касаемся, Господь, таких сложных тем, как освящение, и мы осознаем, что мы можем говорить правильно, можем соглашаться с Словом Твоим, что оно верно и сильно, но, наблюдая за своей жизнью, можем видеть, что она далека от того, что есть в практических наших днях, поступках, в желаниях, в поведении. Боже, прежде всего, прости нас, чтобы мы не были лицемерами пред лицом Твоим. Помоги нам то, что мы знаем, практиковать в нашей жизни. Даруй нам всегда быть исполненными чести от того, что Ты искупил нас, назвал нас своими детьми, освятил нас, удалил нас от мира, сделал нас своей собственностью. Спасибо Тебе, Отец, то, что Ты сделал нас детьми Своими и дал нам Духа Твоего Святого, который живет в нас и стремится преображать нас в образ, характер, мысли, чувства Господа нашего Иисуса Христа. Помоги нам, Господь, быть честными пред Тобою. Проси Тебя, чтобы Ты осветил все те части нашей личности, где мы припрятываем, чтобы Ты разоблачил все те грехи, которые стали грехами в привычку, чтобы мы удаляли их из нашей жизни кровью Христа, исповедуя свое нечестие пред Тобою, чтобы мы были чистым сосудом и угодным инструментом в руках Твоих. Чтобы наша община, небольшая, Господь, была Твоим светильником в Твоей руке. Благослови нас в этом. Благослови нас любить друг друга, Господь, от чистого сердца, любить Тебя всегда и постоянно. Благодарим Тебя за обетование, что Ты Бог верный, Ты не оставишь нас. Это для нас огромное благословение, потому что Ты посвятил Себя нам. Пусть то слово, которое мы слышали для детей Твоих, будет словом ободрения, словом назидания, словом жизни. Для неверующих людей, для невозрожденных, пусть это будет словом предупреждения. Если они не являются собственностью Твоей, если они не являются Твоими детьми, они в опасном положении, приведи их к покаянию. Открой их духовные уши, глаза, сердце, чтобы они увидели Тебя, приняли Тебя, сокрушились пред Тобой и стали чадами Твоими по Твоей благодати. Благослови всех нас, мы в этом нуждаемся. Мы рады, Господи, что Ты любишь нас, хранишь и заботишься. Мы поклоняемся Тебе за это время, которое Ты подарил нам, чтобы мы были у ног Твоих, чтобы мы могли петь Тебе, чтобы мы могли слышать Слово Твое, чтобы мы могли радоваться друг другу. Во имя Христа, для славы Божьего Сына, молимся и прославляем Триединого Бога, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.